Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В студии программы «Цена революции» «Эхо Москвы». Сегодня наш гость Максим Артемьев, редактор интернет-журнала «Новая политика», автор работы «Как в России в Первую мировую войну появился мощный военно-промышленный комплекс». Опубликована она в журнале «Forbes». И наш гость эту работу продолжает. А тема, как я убедился, готовясь к этой программе, действительно мало изучена. Не так много достойных публикаций. И вот мы как раз и поговорим о том, кто и как реформировал ВПК России в годы Первой мировой войны. Ну, для начала я все-таки напомню, что 11 ноября, это понедельник, Европа и Америка будут отмечать день окончания Первой мировой войны, то есть день, когда было заключено Компьенское перемирие. Вот в этот день ежегодно все страны Британского Содружества, например, в 11 часов 11 числа 11 месяца замолкают на 2 минуты. Эти 2 минуты молчания символизируют Первую и Вторую мировую войны. А символ этого дня памяти – красный. Красные маки, которые растут во Фландрии. В настоящее время этот день государственный выходной, например, в Соединенных Штатах это день ветеранов, в Канаде день поминовения и в Бельгии день перемирия. Ну, в России это такой проходной такой памятный день, хотя, конечно, зря, потому что Россия тоже очень пострадала от Первой мировой войны. Я просто напомню, что было мобилизовано примерно 10% населения и погибло почти 2 миллиона человек. Ну, например, в Германии тоже почти 2 миллиона человек, во Франции, например, 1,5 миллиона, в Великобритании 700 тысяч, хотя в процентном отношении, конечно, Россия пострадала в этом смысле меньше, это примерно 4,5% мужчин призывных возрастов, а в Германии и во Франции это 12-13%. То есть, в общем, это был страшный, конечно, шок для этих государств, в том числе и демографически. Всего же погибло в Первой мировой войне 10 миллионов человек, и еще 20 миллионов было ранено. Ну вот я знаю, что в одном из центральных московских храмов будет молебен в связи с 11 ноября. И мой вопрос Максиму, не стоило ли бы России тоже этот день как-то отмечать, ну, как-то пошире, например, как это делают в Беларуси сейчас. Ну, правда, через Белоруссию проходил фронт Первой мировой войны, но, тем не менее, вот там как-то это более по-государственному отмечается.
Добрый вечер. Я хочу сразу чуть поправить. Я редактор отдела политики интернет-журнала «Новая политика». Касаясь вашего вопроса, я начну издалека. Вот вы упомянули про красные маки. Я, помнится, лет 9 назад публиковал статью, где рассмотрел вопрос, почему именно красный мак избрали эмблемой памяти жертв Первой мировой войны. Был такой майор Макри, который участвовал в боях во Фландрии и был потрясен количеством убитых, раненых, которых все это он видел. Он не пережил сам войны, и он написал стихотворение про эти красные маки, которые росли на полях сражений. Стихотворение получило моментально огромную популярность, и вот вошло в фольклор, и теперь действительно красный мак – олицетворение памяти о тех событиях. Что касается России, то, наверное, ни один эпизод в ее истории, я даже сейчас не могу сказать, до такой степени не был забыт, причем это были совсем недавние события, как история Первой мировой войны. Помнится, еще я был ребенком, и какой-то детский журнал, то ли «Мурзилки», то ли «Веселые картинки» отвечал на вопрос какого-то своего читателя малолетнего. Он писал, вот у моего дедушки, еще тогда были живы дедушки, он ветеран Первой мировой войны, есть Георгиевский крест, вот как это, стыдиться, не стыдиться, и... Надо сказать, довольно смело. Для тех времен журналисты разъясняли о том, что стыдиться не надо, что дедушка тоже герой, хоть он и это не Великая Отечественная война, но все равно помнить нужно. Я думаю, что, конечно, России стоит вернуться, память возвращать постепенно. Она, в принципе, уже происходит. Много общественных организаций этим занимаются. Разные историки, журналисты не дают забыть, возвращают память о героях войны, о тех жертвах. Ведь главное в том, что Первая мировая война и роль России в ней – это ключевое событие 20 века. Из него, как из желудя, растет все, что произошло в 20 веке. И Вторая мировая война, и коммунизм, и фашизм, и нацизм, и многое другое. Все заложено вот в этих четырех годах, 14 по 17 год. И не поняв событий того времени, будет непонятна ни история 20 века, ни история России, которую Первая мировая война буквально перепахала.
Ну да, не случайно, в общем, многие историки считают, что реально 20 век начался в 1914 году, а не, так сказать, хронологически, когда он начался по календарю. Ну что ж, Максим, давайте мы перейдем к главной теме нашего разговора. Вот, собственно, о военно-промышленном комплексе России. Ну, мы помним, что армии противников, потенциальных противников в Первой мировой войне готовились, как тогда считалось, по многим военным планам, к большой европейской войне на основе опыта русско-японской и балканских войн двух. Чего же не учли военные специалисты, в том числе и России? В чем была их основная ошибка, как вы считаете?
Я считаю, что основная ошибка планировщиков, то есть генеральных штабов соответствующих держав, ну и интендантских ведомств, министерств обороны, военных тогда они назывались, сейчас у нас маскируется министерство обороны, тогда прямо называлось военное министерство. Так вот, главное, что не учли планировщики, это продолжительность войны. Никто не ожидал, что война будет длиться так долго и приведет к таким и потерям, и к такому напряжению сил. Как мы помним, 2014 год, август, был встречен в европейских столицах и в Берлине, и в Вене, и в Париже очень шумными ура-патриотическими манифестациями. Молодежь, опять, не про всю молодежь говорю, но, вот, скажем так, средний класс нарвалась. Считала, что, вот, как уже пообещал Кайзер, листья еще не упадут, а мы уже вернемся с победой. И если бы кому-нибудь тогда сказали, что война продлится свыше 4 лет, на этого бы человека посмотрели как на сумасшедшего. Соответственно, главное событие 14-15 года для армий воюющих держав, это был так называемый снарядный кризис. Снарядный кризис поразил не только российскую армию. Вот, знаете, у нас есть стереотип, что вот 15-й год, наступление немцев под Горлицей, прорыв, и, соответственно, мы можем стрелять только 2 выстрела на пушку в день.
Да, и русская армия отступает.
Да, русская поступает, стрелять нечем, воевать нечем. И все, там, Сухомлинов и прочие генералы все проворовали, разворовали. Нет, знаете, снарядный кризис он был и во Франции, и в Англии. Вот я недавно купил книжку «Сборник речей» Ллойда Джорджа, который был премьер-министром Англии во время Первой мировой войны, ну, не сразу, но потом стал, а в тот момент был министром снабжения. Речи 14-15 года. И главный лейтмотив его, как вот нам организовать производство, поскольку на фронте нет снарядов. То есть это была общая ошибка. И центральных держав, и держав Антанты, никто не готовился к длительной позиционной войне. Соответственно, не было ни снарядов, ничего для этих сражений.
Да, я напомню, что у нас есть телефон для СМС-сообщений. Вы можете задать свои вопросы Максиму Артемьеву. Это номер +7 985 970 45 45. И есть твиттер-аккаунт «Вызван», так что вы можете воспользоваться этими возможностями и задавать свои вопросы. Знаете, вот что интересно. Правительство Столыпина, а потом и Каковцова с 1909 года финансировало все потребности России не за счет кредитов, как было раньше, а за счет бюджетных поступлений, так сказать, новых налогов. И действительно, на первом месте шли расходы на вооруженные силы, на армию, флот, там, железные дороги и так далее. Ну вот что любопытно. Увеличились прежде всего расходы на военно-морской флот. Ну вот там цифра за 5 лет 700 миллионов рублей тогдашних. А как-то на вооруженные силы, на армию сухопутную, хотя вроде бы понимали, что придется воевать с Германией, потратили гораздо меньше, причем вот, как вы уже говорили о снарядах, да, там, скажем, главное артиллерийское управление просило потратить за несколько лет порядка 250 миллионов рублей для того, чтобы увеличить там боезапасы до европейских, даже тогдашних норм, там, начать производство новых вооружений и так далее, им отказали. Вот в чем все-таки, на ваш взгляд, причина, что министр морской Григорович был лучшим лоббистом, чем уже упомянутый Сухомлинов?
Я думаю, ситуацию перед 2014 годом надо рассматривать в комплексе. Во-первых, и Столыпин, и его преемник, Каковцов, финансист, они и, в принципе, следующий Горемыкин, все для них была основная задача – это удержать Россию от войны. И поэтому планы по мирному восстановлению России с будоражной революцией по, сейчас это модное слово употреблю, модернизации России, они были первоочередными для премьеров, особенно для такого сильного авторитетного, как Столыпин. Все-таки для него на первом плане стояла, скажем, программа, его аграрная реформа, программа переселения в Сибирь. Для Каковцова было очень важно российские финансы. И поэтому военные вопросы, они при всей своей важности отходили на второй план, поскольку мы помним все знаменитые слова Столыпина о том, что нужно 20 лет спокойствия, и нам нужно любой ценой уходить от войны, от потрясений. И когда в 1908-1909 годах был так известный боснийский кризис, Россия, в общем-то, не пошла на острое противоборство с Австрией, стоявшей за ней Германия, предпочла в некоторых аспектах потерять лицо, но не соскользнуть на грань войны. То есть, первый момент. Россия любой ценой пыталась избегать войны, поэтому оборонные задачи не были такими уж приоритетными. Второй вопрос по поводу флота. Ну, во-первых, флот был фактически у нас в значительной степени уничтожен после русско-японской войны, поэтому это было тяжелейшей моральной катастрофой, кроме того, как технической. Естественно, он должен был быть восстановлен, и поэтому придавалось этому большое значение. Во-вторых, традиционно, ведь надо рассматривать в мировом контексте, тогда была гонка дредноутов. Англичане ввели новый судно дредноут, за ними погнались немцы, была гонка стратегическая между Германией и Великобританией, и за этими двумя странами тянулись и другие. Россия тоже не могла оставаться в стороне и тоже включилась в эту гонку линейных крупных новых плана кораблей, хотя это, в принципе, Первая мировая война показала, что это был бесполезный, в общем-то, можно сказать, металлолом.
Ну да, в подводной лодке было бы эффективнее.
Да, ну это все мы сильны задним умом. На тот момент все видели, что у России разгромлен флот, и что идет мировая гонка вооружений именно в первую очередь на море. Ну и плюс третий момент, были сильные лоббисты, тот же Колчак тогда был в аппарате министерств, как мы помним, и он работал активно с думцами, и Гучков тоже возглавлял комиссию в Думе, тоже активно этим занимался. Поэтому неудивительно, что флот получил первое очередь значение внимания, а, собственно, армейские вопросы отказывались на втором плане.
Еще одна тоже предвоенная тема – это железнодорожное строительство. Ну вот опять я как-то поглядел статистику, и оказалась очень интересная вещь, что за годы, например, когда был премьером Витте, и когда активно брались кредиты, в том числе во Франции, шло очень бурное железнодорожное строительство. Каждый год, который предшествовал Первой мировой войне, железнодорожное строительство несколько замедлялось. Причем это видно, что потом, как раз потом, вот во время войны, это замедление приходилось наверстывать какими-то сверхтемпами, вкладывать дополнительные, так сказать, средства, там, привлекать иностранную рабочую силу и так далее. Как вы объясняете то, что вот этим театром военных действий будущим не так активно занимались?
Я просто тоже недавно, скажем так, пришлось прикоснуться, работая над одним материалом, с историей железнодорожного строительства в России, как раз вот перед Первой мировой войной, в более широком плане, правда. Могу сказать, что, во-первых, бурный рост строительства железных дорог в России завершился к началу 20 века. В принципе, большая часть железных дорог, которых мы сегодня имеем, они проложены были именно при царе. Потом уже, после 14-го или там, после 17-го года, не так уж много было построено, там Турксиб, БАМ, да, а большая часть дорог, они дореволюционные были. Поэтому, в принципе, больше уже была объективная потребность, не было той объективной потребности в интенсивном железнодорожном строительстве к 2014 году. Темпы спали, поскольку очень, кстати, дорог было, потом очень много было еще заброшено, вот было же много узкоколеек прокладывалось. То есть густота железнодорожной сети, безусловно, уступала густоте в Европе, в США или Канаде, если брать южную границу. Но объективно уже центральная Россия, территория современной Украины, Белоруссии, они, в принципе, были насыщены железнодорогами, и такой уж потребности в их строительстве не было.
Хотя большинство было одноколейное.
Ну да, но тут можно, речь могла идти об их техническом усовершенствовании, перешивке на двухпутные, но, тем не менее, уже просто и была очень большая конкуренция, и вот великий князь Александр Михайлович в своих мемуарах рассказывает о том, как вот создавалось, шел же везде, как сейчас, лоббизм, создавались акционерные общества и бежали то к одному великому князю, то к другому, чтобы пропихнуть свой проект. И уже, в принципе, на одной и той же маршрут было по 2-3 спорных линии, где проводить, и уже дело доходило до абсурда, шли в ход огромные взятки, потому что денег было куда-то хотели вкладывать, а уже просто не было их вкладывать. То есть я считаю, что железнодорожное строительство замедлилось по объективным причинам, а не потому, что ему не придавали значения.
Хорошо. Теперь давайте мы все-таки о ситуации вот вообще с военной промышленностью в начале войны. Насколько я, опять же, понимаю, в основном это были казенные предприятия. Там порядка 20 крупных заводов, которые обеспечивали, значит, вооруженные силы, ну, скажем там, винтовками, орудиями, прежде всего, полевыми, там, двух или трех типов, пороховые заводы и так далее. А как, вот какое было распределение между вот этим казенным сектором, да, государственным и частным?
Да, в России традиционно еще с петровских времен в оборонной промышленности большую роль играл казенный сектор, поскольку страна была такого догоняющего развития, и для того, чтобы не отставать от европейских держав, приходилось за счет госбюджета строить и пороховые заводы, фактически все пороховые заводы были, и крупные оружейные заводы, ну, например, Тульский завод, Ижевский и прочее, и, скажем, некоторые артиллерийские заводы. Но и поэтому, да, преобладающее положение занимали именно казенные заводы. Но тут надо иметь в виду, что ведь оружие и боеприпасы – это уже как бы последний уровень продукции. А они потребляют много там металла, взрывчатых веществ и т.д. и т.п. И вот здесь как роль поставщиков комплектующих, роль частного сектора была довольно велика. И в годы Первой мировой войны она еще больше возросла. Сейчас мы будем говорить, я думаю, потом еще затронем вопрос о соотношении частного и государственного сектора ВПК в Первую мировую войну. Но, в общем, я с вашим тезисом согласен, что главную роль играл казенный сектор, ну, в силу объективных условий нашей российской истории.
Ну да, потому что часть заводов была выкуплена, вот, в частности, знаменитый Обуховский завод, который был частный и который выпускал орудийные системы как раз для флота, например, и тяжелое вооружение, он был, собственно, выкуплен казной в конце 19 века. Ну, вот такая была политика, да. Вот здесь вопрос от Дмитрия, смотрю, какое место занимали завод Путилова, заводы Демидовых, но Демидовы уже к тому времени сошли с рынка, да? А завод Путилова, он до начала Первой мировой войны был частный, собственно, и выполнял государственные заказы.
Да, если не ошибаюсь, он был где-то в 17 году национализирован.
В 16-м.
Да, или, да, в 16-м году. Опять, вот видите, происходил процесс национализации для того, чтобы более оперативно перебрасывать и оборудование, и рабочую силу использовать. Но сказать, что была целиком частной, тоже нельзя.
Да, вот давайте, да, давайте мы разберемся с этим снарядным голодом, а то тут уже у нас сомневаются слушатели, тут мне написали смс-ку, значит, я еще раз напомню, 985-970-45-45, чем же воевали в гражданскую, если не было снарядов в войну? Ну, в начале войны снарядов не было, а потом, собственно, произошло то, о чем, наверное, Максим нам расскажет, каким образом этот снарядный кризис преодолевался.
Ну, во-первых, надо, да, сказать, поскольку никто не готовился к большой войне, к длительной и затратной, то открылся снарядный голод. И уже это стало ясно в начале 14-го, точнее, в конце 14-го года, после первых месяцев сражений. К тому времени в России имеющиеся предприятия никоим образом не могли покрыть потребность армии. И поэтому возникла такая идея, которая, в общем, пошла снизу. Был такой директор Брянского арсенала Семён Ванков, по происхождению болгарин, генерал русской службы, почти всю жизнь прожил в России, которого незадолго до Первой мировой войны поставили начальником арсенала. Это было тоже казенное военное предприятие, занимавшееся и ремонтом, и производством. И он в частном порядке попытался воспроизвести себя на заводе по французской технологии 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, ну, трехдюймовый, будем говорить. И это было основное орудие полевой артиллерии. И он смог это сделать и предложил схему, которую одобрили наверху в главном артиллерийском управлении, и он под эту схему получил полномочия, получилась организация, называлась она, так и называлась, организация Ванкова. В чем суть? В том, чтобы, не касаясь уже действующих артиллерийских, пороховых и снарядных заводов, воссоздать в России, создать сугубо на использование частного сектора, на использование заводов, которые раньше не занимались производством орудия, производство снарядов, которое бы могло покрыть нехватку снарядов. Таким образом, скажем, те заводы, которые или маленькие фабрики, или мастерские даже кустарные, и создавались новые, которые до войны там занимались производством патефонов, я не знаю, там какого-то инструмента и т.д.
Я помню, велосипедов, да, тоже что-то,
да,
такое было.
Они переключались на производство снарядов. Но опять, естественно, граммофонный завод не может производить снаряд. Каждый делал какую-то деталь, строились сборочные снаряды, сборочные заводы. И всю эту работу координировал сам Ванков. Он сидел в Москве, а Москва тогда, напомню, не была столицей, а была просто городом, да, то есть не был столичным городом, специально подальше от столичной бюрократии, чтобы вот эти все и великие князья и прочие министры не вмешивались в его дела. Россия была разделена на 7 округов, И в каждом округе был свой завод, на котором сходились все эти комплектующие. Всего в эту схему включилось 442 предприятия. Напомню, ранее вообще они не имели никакого отношения к оборонке. И плюс было несколько снарядов, снарядосборочных, так называемых, заводов еще дополнительно построено. И эти производства позволило к 2016 году полностью ликвидировать снарядный голод. Сейчас я просто цифры, тут я должен, так на памяти их не держу. Скажем, к концу 2016 года в месяц организация Ванкова поставляла 783 тысячи снарядов вот этого калибра основного, трехдюймового. Кроме того, всего он выпустил более 17 миллионов снарядов, то есть это более годовой нормы потребления. Кроме того, после того, как наше военное министерство увидело, что идет нормальный выпуск снарядов от этого трехдюймового, началось ему заказ снарядов большого калибра для гаубичной артиллерии с так называемым сталистым чугуном, тоже французская технология. Также они начали, именно он организовал производство отравляющих снарядов. И я думаю, что вот это имя этого человека должно быть более широко известно, чем оно известно сейчас, поскольку действительно был совершен такой и менеджерский подвиг, и технологический прорыв. То есть на голом месте из ничего было создано мощное альтернативное производство снарядов. При этом, напомню, и те заводы, которые раньше существовали, они продолжали работать. То есть такой интересный ход, которую даже, я не знаю, было что-либо в других западных странах во время Первой мировой войны. И я считаю, что им его незаслуженно забыт, этого человека, и заслужило бы все-таки большего внимания и изучения, как строилось. Минимальный был бюрократический аппарат, минимальный было... Причем у него человек, у этого организации Ванкова не было никаких полномочий. Он не мог никого там посадить, арестовать. Все рычаги воздействия были экономические, то есть там отказать кому-то в заказе, или, ну, если ты отказываешь в заказе, ты должен думать, кто его заменит. То есть это была очень сложная работа, основанная на убеждении и доверии, то есть под его личное мнение, под доверие. То есть это тут один из первых тезисов хочу сказать, что российские ВПК Первой мировой войны — это во многом полная противоположность ВПК Второй мировой войны, где все строилось на кнуте и палке, а здесь все строилось на экономической заинтересованности агентов.
А как с качеством было? С качеством претензий не было к частному сектору?
Ну, поначалу претензии были, поскольку как бы люди были совершенно незнакомые. Но при этом, что интересно, что агенты Ванкова, которые сидели на основных заводах, они даже не могли вмешиваться в технологический процесс и что-то изменять. Они могли только как бы подсказывать, советовать. И, ну, самая главная санкция была — это просто не принимать продукцию, уже произведенную. Но, тем не менее, в общем-то, с качеством снарядов вопросов не возникало. Довольно быстро они были освоены, и армия не жалась. И уже, скажем, Брусиловский прорыв, 16-й год, прошло ровно 2 года, даже еще не полных 2 года с начала войны, уже никакой речи о нехватке снарядов не шло. То есть мы забываем, что вот этот снарядный голос, он уже был преодолен в массе своей к концу 15-го года. То есть 16-й год, это год великого наступления, плюс были неудачные наступления, там озеро Нарочь, да, там атака под Барановичами, ну, они были там неудачные, но тем не менее тоже там не было никакой нехватки снарядов. А 17-й год, февральскую революцию, когда уже готовилось крупное наступление русской армии, согласованное с союзниками, тут тоже уже и речи не было, и уже было много снарядов не только для полевой артиллерии, такой обычного трехдюймового, но уже было несколько тысяч гаубичных орудий, крупных орудий крупного калибра, и тоже не было никакой нехватки снарядов. Поэтому...
Как, кстати говоря, его наградили как-то в то время за эту успешную работу?
Нет, в то время он не был награжден. Это как бы считалось, то есть он не получил каких-то больших там придворных званий или что. И вообще как бы его имя особо не светилось. Но, во-первых, все-таки тоже как бы многие герои, как говорил герой Шукшина, остаются под сукном. Все-таки его успехи — это значит недостатки какой-то высшей бюрократии, окружения царя, и никто не был заинтересован в промоушене, говоря современным языком, активного, энергичного человека. То есть заслугами пользовались, но имя его как бы не гремело, хотя сам факт, что в честь него назвали организацию, так и называлась организация Ванкова, говорит о многом. Это вот как бы такой первый пример российского ВПК, его успешности, которые мне хотелось бы привести в рамках данной передачи.
Да, вот я заметил, что некоторые проекты, которые делались вот в рамках развития системы казенных заводов, они действительно не были столь эффективными и удачными. Просто Россия же заказывала в Америке кое-что, например, те же пулеметы. И вот американцы, один из заводов по производству пулеметов «Кольта» построили ровно за месяц недалеко от Нью-Йорка и начали производство вполне качественной продукции, то есть к ней претензий никаких не было. А, скажем, в России, вот тут был вопрос, мне пришел тоже, я вижу, насчет пулеметов, это довольно интересно. Пулеметы выпускал Тульский оружейный завод, другие, по-моему, не выпускали, и была попытка построить завод по производству ручных пулеметов в Коврове. И вот за почти полтора года так и не смогли с этим справиться. Собственно, дело дошло до революции, вот эти датские, так сказать, инвесторы, они вынуждены были оттуда ретироваться, и в конце концов уже там начали производить или пытаться производить автоматическую винтовку Федорова. То есть, в общем, сравнение вот с американскими темпами, да, действительно получается только у организации Ванкова. Ну что, мы продолжим наш разговор с Максимом Артемьевым о том, что происходило в российском ВПК во время Первой мировой войны после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с Максимом Артемьевым, редактором отдела политики сайта «Новая политика» о военно-промышленном комплексе России во время Первой мировой войны. Максим, а вот новые какие-то сферы там, вооружений, каких-то вот технических усовершенствований, как они развивались во время Первой мировой войны?
Я бы хотел сейчас немножко вернуться к вашему вопросу по поводу Ковровского завода пулеметного, который вот... тут надо иметь в виду, что какие были проблемы у России, почему так США быстро, а у нас так медленно, помимо традиционной русской бюрократии, там неразберихи. Во-первых, Россия была фактически отрезана от, это мы будем говорить уже попозже, от основных мировых рынков. Поступление продукции в Россию началось массированно более-менее только в конце 16-го года. После строительства Мурманского порта, о чем мы будем говорить. А до этого шла вся поставка через Владивосток, и поэтому при всем своем желании оборудование поступало очень медленно, и тот же завод, кстати, в Коврове, он начал строиться только... Соглашение было подписано в апреле, в августе 16 года начал строиться, и через полгода произошла февральская революция со всеми вытекающими следствиями в виде развала экономики и прочего. Тем не менее, он был построен, и сейчас Ковров, кстати, является одним из центров ВПК. И было построено довольно немало казенных заводов, скажем, Котовский завод, это под Тамбовом, был построен завод, патронный завод в Симбирске, и многие уже существующие заводы, они были фактически заново созданы.
Симбирский по 17-му году только закончили.
Да, ну то есть вот, строительство началось, и вот революция прервала на самом, как говорится, интересном месте.
Но второй Тульский оружейный у вас на родине построили уже в 15-м году, и благодаря этому как раз...
Он был строительный.
Да-да-да.
И сейчас существует, кстати, завод машиностроительный. То есть строительство было мощное, и, кстати, не только были там неудачные примеры. Просто как бы многие вещи, и в Самаре строился новый оружейный завод, а, скажем, Ижевский завод, он был фактически заново создан, он стал в два раза больше, чем был. И производство винтовок, в общем-то, возросло в пять раз уже к 16 году по сравнению с 14 годом.
Но все равно без американских заказов не удавалось. Нет, винтовочный голод тоже удовлетворить. Да, там где-то четверть, по-моему, винтовок поставлялось, хотя российского...
Не только американцы,
образца...
были вот винтовки Арисака японские, под патрон, который делал автомат Федоров свой. То есть японские, кстати, японские винтовки, они... были шире использовались, чем американские. То есть японская винтовка, вот именно под нее, под его патрон строился этот автомат Федоров пресловутый. Теперь, что касается технического прогресса и новых отраслей. Когда началась война, оказалось, что в самом загоне у нас была химия, химическая промышленность. Поскольку большинство компонентов для производства тротила мы импортировали, как ни странно, из Германии. Ну, в принципе, это не говорило о том, что там Россия была такая же отсталая страна, и многие страны, в общем-то, не располагали производством всего на своей территории, закупали, это было нормально. То есть никто не стремился к самоизоляции, все страны были вовлечены в торговлю, но когда началась эта ситуация, оказалось, что запасы для тротила, его производства, было только на 4-5 месяцев. И, в принципе, была вполне реальная угроза того, что мы останемся без снарядов не потому, что нет металла, а вот именно нет компонента для взрывчатых веществ. И вот тут второй технологический прорыв организационный – это комиссия по взрывчатым веществам, которую потом назвали химическим комитетом под руководством академика Ипатьева. Это вторая такая, я бы сказал, крупная фигура, наиболее интересная и тоже, в общем-то, довольно забытая в российском ВПК. Он поехал первым делом в предприятие Донбасса и смог, в общем-то, буквально за полгода-год раскрутить производство компонентов для получения тротила. Был построен казенный завод, потом бельгийцы построили свой завод в Донбассе, причем была такая интересная деталь, был завод, который принадлежал немецкому капиталу. Война началась, но те руководители, которые сидели в менеджменте на этом заводе, отказывались иметь дело с российскими оборонными заказами, поскольку это нарушало их контрактные обязательства перед Германией. Вот такой интересный момент, это кажется нам сейчас дико, но это было так. Потом российский частный капитал, увидев, что, в принципе, можно из угля делать вот эти компоненты, ну, я сейчас не буду входить в тонкости химической технологии.
Это коксобензоль.
Да, да, делался толуол, бензол. Было до 20 заводов открыто по всем России. И Донбасс, и Кузбасс, и на Урале. 20 заводов вот только для производства бездымного пороха и взрывчатых веществ.
Но это частные предприятия.
Да, это уже 20 частных. Был только один казенный завод в Кадиевке, сейчас он по-другому этот город называется, а все остальные только сугубо частные предприятия. Потом у Ипатьева была задача, уже он, опять химики работали и придумали делать это из нефти. Перенесли нагрузку на Северный Кавказ, в район Грозного, где тогда шла очень важная добыча нефти, и Баку. Было построено 6 заводов по нефтеперегонке, и из продуктов нефтеперегонки опять делались составляющие для взрывчатых веществ. 2 завода было на Северном Кавказе и 4 в Баку построено. То есть 6 заводов построено. А что такое Первая мировая война для России? Это 2,5 года до февральской революции. После февраля 17-го уже все шло под спад. Третье, поскольку была нужна дифференциация, был еще построен завод в Казани по другой технологии, третья технология. А плюс, мы поняли, Первая мировая японская война, так называемая шимоза, пикриновая кислота. Тоже в России раньше не производили, также Ипатьев налаживает производство, там, кажется, 2 завода было создано, для нее нужен был фенол. Фенол не производился, был открыт новый искусственный способ производства этого фенола, ИРЗАЦ, 2 завода. Но, думая о будущем, был построен 3-й завод под Курском заложен, где делался фенол уже такой по привычной технологии. Также надо было найти способы селитру найти, замену чилийской, которой фактически мы отрезаны в связи с войной. Тоже было налажено до производства до 100 тысяч пудов, или даже тонн, сейчас я не могу сказать на скидку, аммиачная селитра. И дальше, серная кислота, заводы находились до войны в Прибалтике и Польше. Они были, во-первых, либо оставлены, либо разграблены, либо эвакуированы, но эвакуированные надо сырье искать. Опять резко возрастает добыча и производство серного колчедана, переработка серной кислоты, которая была нужна для производства пороха. То есть самый главный прорыв в России, как ни странно, был связан в Первую мировую войну не там, с артиллерийскими орудиями, даже не с авиацией, я бы сказал, а вот именно химия. То есть Хрущев в 1958 году провозгласил химию приоритетом. На самом деле химия была провозглашена приоритетом в 1915-16 году, когда было понятно, что Первую мировую войну, ну, тогда она была просто мировой войной, это в первую очередь война экономик. Ведь что такое Первая мировая война? Это гигантский технологический прорыв. Мы говорили с вами перед передачей, или даже сейчас сказали, подводные лодки, дирижабли, аэропланы, химическое оружие. Опять нужно было налаживать
производство. Да, вот как с химическим оружием? Это уже 15-й год.
Да, после того, как химическое оружие применили немцы под Ипром, да, и они тут же начали применять и на Восточном фронте против российских солдат, естественно, должны мы были отвечать. И опять должны были наши химики разрабатывать способы, во-первых, что мы будем использовать, а также еще должны были зажигательные снаряды, тоже не было, все это надо было налаживать. Было построено, ну, по одним сведениям, то ли 2, по другим 3 завода по производству химического оружия, ну, отравляющих веществ. И, в принципе, уже к концу 16-го года российская армия была снабжена отравляющими газами, причем их было столько заготовлено, что потом хватило большевикам в 21-м году Тамбовское восстание Антонова подавлять с помощью, как известно, по приказу Тухачевского, ведь нам никто же эти газы отравляющие не давал, это все были накоплены в царские времена. И, как писал сам Ипатьев, мы могли уже, было столько накоплено запасов, что могли год вести войну, даже не производя новых. То есть химического оружия было создано новое с нуля, в полную нуля.
Еще да, тут, да, хочу противогазы, кстати, да, тоже вот. Важное производство.
Да. Ну, как говорится, на каждое как бы, действие есть противодействие. Как только началось использование отравляющих веществ, возникла нужда в том, как защищаться от них. В это время были и в Англии, и во Франции, и в Германии созданы свои типы противогазов. Естественно, немцы с нами не делились. Англичане, то, что нам передали, было по каким-то причинам, не могло пойти в массовое производство. И началась лихорадочная суета по поводу того, каким образом войска спасти от отравляющих веществ. Тоже была интересная бюрократическая игра, поскольку был такой князь Альденбургский, который заведовал всей санитарной частью империи, был такой пожилой уже человек, но очень активный. И он очень активный, но некомпетентный. И он продавил решение, какое-то был создан, его имя получила маска защитная, под него были отданы дефицитный запас активированного угля, которые имелись, и он оформил заказ на 2,5 миллиона противогазов. И вот Ипатьеву пришлось долго с ним воевать, чтобы, все-таки это был человек царской фамилии, чтобы все-таки заказ был отдан не ему, а изобретению академика Зелинского и инженера Куманта. У нас как-то обычно про Зелинского говорят, Куманта, я не знаю, может, фамилия не та подошла, вообще опускают. Все-таки противогаз назывался Зелинского Куманта. Зелинский придумал технологию с активированным углем, а Кумант с резиновой маской, защищавшей от ожогов лицо резиновое. И вот их было изготовлено всего около 15 миллионов. Ну, из них более 11 миллионов противогазов Зелинского Куманта. Тоже это уже мы нигде не заказывали, все делалось в России нашими способами, и войска были надежно защищены, поскольку действующая армия как раз насчитывала, кстати, гораздо меньше, чем 15 миллионов, поэтому, в принципе, противогазов было изготовлено с избытком, и мы были, и уже газы и отравляющие вещества не играли той страшной роли, которую они играли в 15-м, в начале 16-го года.
Да, вот Алексей нам написал, насколько все эти достижения ВПК покрывали потребности русской армии. Ну, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это процент по разным позициям, 70-75%, остальное это был экспорт.
Да, естественно, мы не могли обойтись без экспорта, все-таки промышленная база для такой войны была не совсем готова, и, скажем, и снаряды по-прежнему нам поставляли, и мы уже говорили про винтовки. Но с каждым годом, даже можно сказать, с каждым месяцем, зависимость от экспорта, она уменьшалась, и поэтому я бы тоже сказал, что где-то 70-75% мы делали самостоятельно, причем не было той критической зависимости, как в годы Второй мировой войны по Ленд-Лизу. Все-таки Ленд-Лиз сыграл гораздо большую роль в победе СССР во Второй мировой войне, чем зарубежные поставки в России во время Первой мировой войны. Это тоже не надо забывать. А ведь же, помимо, мы говорим, ВПК, а все-таки это была Первая мировая война, война экономик. И тут же было, скажем, снабжение населения продовольствием, то, что мы сейчас, конечно, не берем, но тут надо иметь в виду, что по снабжению продовольствием тут даже сравнивать нельзя, как в Первую мировую войну шло дело и как во Вторую мировую войну.
Ну, то есть, фактически, да. Самообеспечением в Первую мировую войну продержались.
Да, ну, плюс там еще есть интересные позиции по, скажем, производству сапог, что, оказывается, в России не хватало кожи специально для подошвы, пришлось ее срочно импортировать. Скажем, глинище шили, кожи хватало, а вот на подошву не хватало. А нужно было поставить в армию несколько десятков миллионов пар сапог, даже, по-моему, 70 миллионов, поскольку все-таки сапоги быстро изнашивались. То есть и война, и военная экономика, это же не только вот оружие, боеприпасы. Очень много и консервы, и та же бундирование.
И, ну, принципе, и транспорт, кстати, да, тоже. В конце концов, вот железнодорожное строительство тоже было связано с потребностями как раз, ну, например, ввоза вооружений и экспорта хлеба, потому что платить-то за оружие тоже надо было чем-то.
Я скажу такую цифру, что когда началась Первая мировая война, вот я предлагаю слушателям мысленно представить карту России, вообще мировую карту, наши основные порты были где? Балтийское море и Черное море. В октябре в войну вступает Турция, и все, перерубается. И в октябре 2014 года российский экспорт упал на 98%, а импорт на 95%. Великая империя оказалась парадоксальным образом отрезана от мирового рынка. Нам не могли поставлять, и мы не могли поставлять. Почему? Потому что Балтика и Черное море были закупорены. Все, отрезано. То есть тут тоже надо иметь в виду. И что у нас оставалось? У нас оставался Архангельск, который полгода закрыт льдами, и который соединялся с Центральной Россией однопутной, о чем мы говорили, узкоколейкой. И у нас оставался Владивосток, за 8 тысяч километров от Москвы и за 9 тысяч от Петербурга, которую железная дорога, кстати, не имела моста еще туда через Амур. И надо было каким-то там паромы, вот и все. Вот.
Ну, или через КВЖД, да. Собственно, круг.
Да, ну там все-таки это уже КВЖД к тому времени значительно юг ее отошел к этим к японцам под их контролем. Поэтому было очень невыгодно. Поэтому, когда мы говорим об этом, что это был гигантский логистический вызов России, она фактически решила свои связи с внешним миром. И нужно было в кратчайшие сроки наладить эти связи. Какой был выход? Выход был один – Мурманск. Кольское побережье, где теплое течение Гольфстрим обеспечивает круглогодичный доступ кораблей. И на крайнем севере началось строительство железной дороги, которая шла от Мурмана до Петербурга по Карелии, по территории Кольского полуострова. Протяженность ее этой дороги Мурманской составляла около 1000 километров. На ее строительстве работало единовременно от 150 до 170 тысяч человек. Кстати, что интересно, из них где-то 20 тысяч составляли китайцы.
Это вот как раз тот вопрос. Нас спрашивают, привлекали ли мигрантов к строительству железных дорог.
Хороший вопрос, да.
Ну вот мигранты.
Были, да, были, во-первых, тогда уже 10 тысяч казахов там из Семиречья. Помните, было в 16-м году восстание, потому что там был такой добровольный, принудительный порядок. А вот китайцы, они в массовом порядке появились в России. Вот мы, когда смотрим про гражданскую войну, вот эти ходя их называли, так, уничижительное слово. А никто не задает вопрос. Откуда они взялись в России в таком количестве? Составляли там и в ЧК они служили, и красногвардейцами были. А вот именно в Первую мировую войну дешевая рабочая сила из Китая, она хлынула в Россию. Потому что Россия до войны была, в общем-то, трудоизбыточной страной. А тут в связи с мобилизацией рабочих рук оказалось не так много. И вот первые китайцы как раз к нам пришли в Первую мировую войну, и многие остались. Так вот, использовался там, кстати, труд и военнопленных австрийцев. Ну, они были, не главное, их 40 тысяч было. За два года была проложена дорога тысячи километров по территории сперва Карельской тайги, потом тундра Кольская, около тысячи рек и ручьев, то есть тысячи мостов надо было построить. Решение этой задачи, строительство этой дороги, одновременно строился порт со всей инфраструктурой на голом месте в условиях заполярного, строился электростанция в этом порту. И строился город. Именно Мурманск обязан своим появлением в Первой мировой войне. Он тогда назывался Романов на Мурмане, в честь Романова, династия царей. И, кстати, что интересно, что, в общем, решение ее было создано в октябре 2014 года, а в ноябре прошел уже первый поезд. А в начале 2017 года шло 400 вагонов в день и привозилось до 470 тысяч пудов ежедневно военных грузов. И только с конца 2016 года, можно сказать, Россия нормально начала получать помощь от союзников, поскольку раньше, говорю, все шло через Владивосток по одной дороге. Ну и плюс Архангельск полгода, 6 месяцев в году. Что тут еще интересный момент по поводу Мурманской железной дороги? Что именно на строительстве этой Мурманской железной дороги поднялся такой чиновник, как Трепов Александр, который стал в конце 2016 года премьер-министром России на 40 дней, как мы помним. Строительство надо было ускорить, и царь в конце 2015 года поставил его, Трепова, который ничем раньше себя не зарекомендовал, ну не то, что не зарекомендовал, он не был известен, он был сенатором, членом Госсовета, но почему-то он его выделил, и оказалось, что это был такой удачный кадровый ход, менеджерское решение, никогда ранее не занимаясь железными дорогами, он смог так построить процесс, что ровно назначенные дороги, сроки, вагоны побежали, и дорога открылась. И за год работы министром путей сообщения он так себя зарекомендовал, что после ухода Штюрмера именно его кандидатура была выдвинута в премьер-министры, ну, представитель министерства назывался, и он ввязался в борьбу, будучи человеком амбициозным, с Распутиным, почему он и поиграл с Протопоповым, но, в принципе, так вот, если бы он остался бы премьером, кто знает, как бы развивалась дальнейшая история России. И тут еще я хочу одно, да, слово сказать. Во-первых, он же, будучи министром путей сообщения, создал управление шоссейных дорог, поскольку нужно было развивать автомобильную промышленность. Было заложено 6 автомобильных заводов, поскольку автомобили показали свою необходимость. Вот завод АМО, который в Москве, он, кстати, вот был заложен в рамках вот этих вот строительства 6 автомобильных заводов.
Да, в 16 году.
Да. И плюс был построен, закончен в 16 году, мост через Амур, который облегчил сообщение с Владивостоком. что интересно, те опоры, которые для него были заказаны, они были в 2014 году потоплены немцами в Индийском океане. И нам пришлось по новой заказывать их в Канаде, ввести опять уже с большими мерами предосторожности. Но в 2016 году мост был сдан, 4 километра, уникальное сооружение. Это о чем говорит? О том, что, воюя, мы одновременно решали очень сложные проблемы. Та же Мурманская железная дорога, она составляла ее расходы 5% годового бюджета всей России. То есть это был проект по своей значимости, как сегодня, как вот был БАМ.
Да, ну, кстати говоря, я просто замечу, что вот завод ОМОН, ныне ЗИЛ, он все-таки начал производить фиатовские грузовики, как мне помнится, по отверточной сборке. И довольно много их успел собрать, там порядка 1000 штук, по-моему, в первый же год своей работы. То есть это тоже, в общем, было достаточно успешно. Вот, по-моему, менее успешно с авиацией получалось как-то. Вот.
Ну, по поводу авиации, тут, как бы, во-первых, перед войной Россия начала производство знаменитого Ильи Муромца. Конечно, их было мало, 60, по-моему, всего было построено, но это был уникальный для того времени самолет, и самолетное производство, оно, кстати, было не на в Риге, Руссобалте, а на филиале Руссобалта под Санкт-Петербургом. Тогда Петроград его переименовали, и, в общем-то, заводы были закуплены еще за границей, Александр Михайлович уже ранее упомянуто курировал это, хотя о нем разные есть отзывы о том, насколько он был удачен в своей роли такого куратора российской авиации, но по его утверждениям было до 5 заводов или даже 6 заложено и строилось, которые должны были в 2018 году начать производство авиации в больших масштабах. Но история нам не дала узнать, смог бы он эти 6 заводов авиационных в 2018 году построить или не смог. Тем не менее, у нас были самолеты, которые нам поставляли союзники, у нас было лицензионное производство, те же «Рено», и «Фиатов», да, кажется, «Фиат» еще был, и было свое производство.
В первую очередь, вот в Таганроге успели создать, насколько я помню, был такой Владимир Лебедев, он создал самолетостроительный завод в Таганроге, который, по-моему, тоже до сих пор еще существует.
Бериева, да.
Бериева, да. Вот, и этот конструктор и менеджер, он, собственно, успел запустить, и до, по-моему, конца 2018 года порядка 200 самолетов сделали. То есть еще уже гражданская война шла, а, значит, завод работал. Ну, непонятно, правда, на какую сторону.
Тут был вопрос хороший от кого-то из слушателей, вы его зачитали, о том, как же воевали в гражданскую. Вот победа большевиков в гражданскую во многом объясняется тем, что при царе был накоплен такой потенциал, такое количество оружия и боеприпасов, которые могли, которые попались, я в основном, большевикам, поскольку в центре или на Урале базировались, которые, с помощью которых они могли как бы вооружать Красную Армию и перебрасывать с одного места на другое. И вот эта победа в гражданской войне большевиков объяснялась тем, что под их контролем оказались основные заводы Петербург, Москва и Московский регион. То есть хватало у большевиков и винтовок, и боеприпасов.
Да, я, кстати, тут где-то недавно видел цифру, что в Архангельске как раз весной 2018 года порядка 300 самолетов находилось еще, так сказать, не собранных до конца. Вот их вывезли, собственно, большевики до десанта союзников. И это была основа, вот эти самолеты, да, западные, стали основой советской авиации. Это довольно любопытно, действительно. И вот за счет центрального положения, и вот за счет захвата этих складов с вооружениями, действительно, как вот нас тут спрашивало, смотрю, рупорик, по-моему, да, действительно, всю гражданскую войну большевики воевали. Максим, а как вы объясняете возникновение транспортного кризиса, который, собственно, и привел к падению власти в феврале? Вот вроде бы все работало, значит, а вот железные дороги неожиданно парализовало как раз к февралю 2017 года. Что происходило?
Ну, сейчас, как бы, ситуация на железной дороге сейчас немножко, как бы, она была не в сфере моего внимания, но могу сказать, что, во-первых, такого паралича не было, поскольку голод, как вот, главное следствие, это было, скажем, хлебные затруднения в связи в Питере, которые привели к известным бунтам, переросшим в революцию. Но дело в том, что в связи с военным временем был сильно, во-первых, изношен вагонный парк, а поставлять его тоже было неоткуда. Производство было переквалифицировано на производство вооружений, и не было вот этого обновления технического. Не хватало вагонов.
И паровозов, по-моему.
Да, и паровозов. И вот это главная была причина. То есть, но опять, когда говорят там о параличе, не было паралича, были перебои, но, в общем-то, и основные перевозки, они осуществлялись. Армия не голодала, фронт не голодал. А временные, тут это еще зима, заносы, тут в связи с этим было еще связано,
То есть это временный такой
кризис? Да, время. Я не считаю, что это был какой-то крупный транспортный коллапс.
Тут от нас добивается Дмитрий. Насколько все-таки российский военно-промышленный комплекс соответствовал военно-промышленному комплексу Антанты и центральных держав? Ну, наверное, послабее был, конечно.
Я думаю так, что, конечно, технического уровня, скажем, Великобритании там, или Германии мы не достигали. Но сказать, что она сильно уступала, было бы неправильно. В принципе, нет было ни одного такого технического нововведения, которое было на Западе, которое мы бы не успели тоже начать производить, за исключением танков. Поскольку танки, они появились на поле сражений только в 17 году, уже после революции. Но, в общем, какого-то отступления не было, и никто бы не мог сказать, что российское оружие, российские боеприпасы уступали западным образцам. Хотя, конечно, мы там впереди прогресса мы не шли.
Ну, то есть, вот самые сложные технологии, в общем, так сказать, были...
Ну, авиация, это сложнейшая технология. Производили сами, отравляющие газы производили сами. Поэтому я не могу сказать, что мы прям вот... Другое дело, что не хватало, но сказать, что для нас существовали неразгаданные секреты, я думаю, по-моему, даже подводные лодки у нас были отечественного производства.
Да, были, но английские были получше.
Да.
Каковы были шансы выиграть Первую мировую войну с нашим ВПК? Опять спрашивает Дмитрий, действительно интересный вопрос. Вот если отбросить политику, технологии.
Я думаю, никакой предрасположенности к проигрышу не было. Российская армия была в момент революции, в общем-то, нормально снабжена и боеприпасами, и вооружением. Но опять, мы же воевали не в одиночку, поэтому тут вопрос надо рассматривать в комплексе. Мы же воевали в союзе с Антантой, и поэтому запасы Антанты, они были бесконечно выше запасов центральных держав. Поэтому в этом плане, конечно, шансы все были, но все вопросы упирались в политическое руководство, которое оказалось не на высоте момента, и в результате чего Россия постигла то, что постигла. Но в целом, я бы сказал, что военно-промышленный комплекс России справлялся с поставленными перед ним задачами и справлялся с вызовами времени, с вызовами войны.
Я бы, знаете, что к этому добавил? Вот военно-промышленный комплекс-то справлялся, но вот есть очень интересные расчеты по ВВП, что в России, несмотря на рост выпуска военной продукции, сам по себе валовый внутренний продукт падал. Это, кстати, произошло не только в России, но и в Германии, там до 80% до военного, во Франции упал. Там сначала до 95, потом до 85. Что это? А в России, по-моему, почти до 67. И вот некоторые экономисты, они говорят, что это значило? Это значило, что военная промышленность развивалась, а уровень жизни, в общем, падал в значительной части населения. И, собственно, видимо, это и было причиной недовольства. То, о чем вы и говорите, собственно, о политике.
Ну, и тут даже про уровень жизни населения я бы сказал, что такого катастрофического падения жизни не было. Вот помнится, я еще в детстве читал повесть Гайдара «Школа», и там описывается маленький городок Арзамас, и что там описан некий купчина, который выписывал себе даже живого крокодила, как раз это было во время Первой мировой войны. Естественно, что простые люди не выписывали, но голода не было, это самое главное. То, что касается падения ВВП больше, чем на Западе, это связано в первую очередь, что Россия выключилась из мирового рынка в связи с тем, что торговые отношения нарушились. Когда экспорт падает на 98%, а импорт на 95%, то, естественно, падение будет всеохватывающим. Вот с этим была связана главная причина.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Цена революции» «Эхо Москвы» был Максим Артемьев, редактор отдела политики сайта «Новая политика». Мы говорили о том, как реформировался военно-промышленный комплекс России во время Первой мировой войны, и вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.